إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующая глава назвал её النووي رحمه الله تعالى باب التلبية وصفتها ووقتها глава о тальбии и форме её и времени её произнесения. Ан-Науи рахмаллаху тааля, он говорит по поводу тальбия, что тальбия — это двойственное число слова лаббейк, да? Слово лаббейк, тальбия, то есть от слова лаббейк, произнесение слова лаббейк. Это двойственное число. Двойственное число, которое не подразумевает именно двойственное число произнесения два раза или совершения два раза, а подразумевает собой совершение чего-то повторно, много раз. То есть повторение, множественное повторение, выраженность чего-то. То есть слово «лаббейк», «лаббейк» означает «иджабатан барда иджаба» – «ответ за ответом». Отвечаю ответом за ответ. Люзума литаати, то есть придерживаясь покорности тебе постоянной, отвечая раз за разом. Вот что означает ляббейк. То есть не два раза отвечаю тебе, да? Потому что ляббейк — это двойственное число, действительно. Форма его двойственного числа. Но не означает, что ты два раза отвечаешь Аллаху Субхана ва Тааля, проявляешь покорность два раза, да? А раз за разом. И вот это удвоение... Двойственное число, оно означает не двойственное число на самом деле, а означает усиление, подтверждение этого. Вот это таукид. То есть раз за разом. И говорят уляма, почему лаббейк, почему отвечаю, раз за разом отвечаю. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, он сказал Ибрагиму, приказал Ибрагиму, алейхиссалям, возвестить среди людей о хаджи, о паломничестве Каабе, «Ваззин финнаси биль хаджи», и возвести среди людей о хаджи. То есть Аллах Субхана ва Тааля через Ибрагима призвал людей совершать паломничество к его дому. Поэтому человек отвечает на этот призыв Аллаха Субхана ва Тааля и говорит «Лаббейк», «Лаббейк», «Аллахума лаббейк». То есть отвечаю постоянно, все время, раз за разом, ответ за ответом. Произнесение паломникам слов тальби, тальби, еще раз мы говорим, это произнесение, что слов лаббейк, Аллахума лаббейк, и там дальше, как это передано от пророка, алейхиссалату вассалям, это называется тальбия. Хукм, каков хукм произнесения тальбия? Конечно, единодушны все уляма, что это установлено, что это машруа, что это установлено в религии, установлено пророком, алейхиссалату вассалям. Но ваджиб, является ли обязательным произнесение тальбии, или является желательным, или даже является условием для действительности хаджа. Разные мнения среди уляма есть по этому поводу. Да, есть уляма, которые говорят, что это желательно, что это сунна, но это не условие для действительности хаджа, это не является ваджибом. То есть, если человек оставит тальбию, не произнесет, не будет произносить тальбию, то хадж его действителен, и не считается, что он оставил ваджиб. То есть от него не требуется, значит, соответственно, резание животного для искупления, да, оставления этого ваджиба. Но он упустил нечто весьма-весьма важное, нечто, в чем большая награда и достоинство. Некоторые говорят, нет ваджиб, произнесение тальбии – это ваджиб, это обязательно стало быть, если человек оставил это, то от него требуется дам, то есть зарезать животное, дабы вот это упущение исправить, оставление этого ваджиба. Но хадж будет действительным. И есть такие, которые говорят, нет, это вообще шарт. Это условие для действительности ихрама. То есть хадж и храм будут действительными только при наличии тальби. То есть вот такие разные мнения есть среди уляма, из чего мы с вами можем заключить, что тальби — это нечто очень-очень важное. Пренебрегать тальби, оставлять тальби, тальбию, что это делать нельзя. Есть уляма, которые говорят, что это даже что условие для действительности хаджа, произнесения тальби. Желательным является, говорит ан-Науви, это вступление к объяснению хадисов этой главы. Он говорит, что является желательным произнесение тельби громким голосом. Громким голосом, насколько это возможно для человека, так, чтобы это не было для него сложным. А что касается женщин, говорит он, то поскольку возможно фитна, то есть искушение из-за ее голоса, поэтому она не повышает голос. Но этот вопрос мы с вами обсудим. То есть этот хукм на самом деле повышать голос, произносить тельбию громко, это касается и мужчин, и женщин. Но вопрос упирается во что? Фитну. Если есть действительно фитна, если есть опасность фитна, искушение, тогда да, это принимается во внимание и не делается, да? А если нет этого, то основа, что женщины, как мужчины, то есть повышают голос здесь. Хотя, конечно, Навови здесь и другие уляма, еще и сами, как вы увидите, тоже, да, они говорят о том, что это не касается женщин. Дальше Навови говорит, что является желательным побольше произносить тельбию. То есть не один раз произнес и все, а произносить тельбию побольше, особенно когда меняется положение человека. Ну, например, приводит пример, как меняется положение. Ну, был день, наступает ночь, например. Да, была ночь, наступает день, изменяется положение. Или он во время движения поднимается, то есть идет на подъем во время движения, да, или наоборот спускается. Или, например, он сам садится, или он сам встает, или он садится на транспорт, на верховое животное там, или на транспортное средство, или наоборот сходит с транспортного средства, или после намазов, да, или там где-то в мечеть заходит, и там в мечети находится, как бы то ни было. То есть как-то меняется, если положение его, то особенно при вот этом изменении положения произносить тельбию. То есть сунна является произносить тельбию как не один раз, а повторять и много раз произносить ее. Во время тавафа и сая, говорит он, более правильно, что нет, не произносится тельбия. Почему? Потому что там есть свои зикры, которые бывают во время тавафа, которые петли в сунне пророка алейхиссалату вассалям. До какого времени произносится тельбия? Хорошо, человек вступил в храм и начал произносить тельбию. Но до какого времени он ее произносит? Говорит он, что хадж желательно там продолжать ее до какого времени тельбию произнесения? До бросание камушков джамратуль-акаба в день жертвоприношения йом-ан-нахр. То есть 10-й зульхиджа, когда человек бросает камушки в последний, да, из столбов, то вот тем самым на этом и что и заканчивается его тельбия. На это указывают некоторые доводы. Что касается умры, то тогда, когда человек начинает таваф для совершения таваф умры, то тогда что и прекращает. С началом тавафа прекращает принесение тельби. И говорит он, что желательность тельби для человека в храме – это вещь, которая не ограничивается там полом или состоянием человека. Поэтому это касается и мужчин, и женщин, и человека, у которого состояние джанаба, и человека, у которого нет вуду, нет омовения, то есть он в состоянии хадаса, да, находится, тоже произносит желательно для него. Женщина, у которой месячные, она тоже произносит тельбию, потому что пророк алейхиссалату вассалам сказал Аиша радиаллаху анха, когда у нее были месячные, да, во время хаджа, он сказал «Ей иснаима яснауль хадж вайра лято туфи». «Делай то, что делает паломник, но только не совершает таваф». То есть во время месячных не совершает таваф. Значит, что женщина, у которой месячная, тоже произносит что? Тельбию. Что касается хадисов, 1184 хадис, говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Яхья ат-Тамими, рассказал нам Яхья ибн Яхья ат-Тамими, Райхан от Нисабург, год смерти 226-й, Кааль, он сказал, «Карату аля Малик». Я прочел Малику, Малик Нуанас, «Ан-Нафи' от Нафи', Нафи' Мавля, Мавля Абдилля Абни Умар, вольноотпущенник Абдулла Абни Умара, год смерти Нафи', 116-й, «Ан Абдилля Абни Умар, Аллай Аллаху Аннам, от Абдулла Абни Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, то есть и моего отцом». Анна тельбия та Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, что тельбия посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям это لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك отвечаю тебе о Аллах ответ за ответом لبيك لا شريك لك отвечаю тебе на твой призыв, ответ за ответом, пребывая в покорности тебе, ля шарика лак, нет у тебя сотоварища, ля бейк, отвечаю тебе раз за разом, инна лхамда ва ниамата лака валь мульк, поистине вся хвала принадлежит тебе, и милости все принадлежат тебе, то есть они от тебя, валь мульк, и власть вся абсолютно принадлежит тебе, ля шарика лак, нет у тебя сотоварища. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها и он сказал и Абдулла ибн Умар добавлял да будь доволен Аллах им его отцом добавлял к ней لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل он сказал и Абдулла ибн Умар добавлял он сказал то есть тот кто передает Абдулла ибн Умара кто Нафи да Нафи говорит что Абдулла ибн Умар он Вот добавлял такие слова «Ляббейк, ляббейк». «Ляббейк» – понятно, что такое. Отвечаю тебе, Аллах, ответ за ответом, раз за разом. «Васаадейк, саадейк». То есть поддерживаю покорность тебе постоянно. Раз за разом выражаю покорность, поддерживаю покорность. Счастлив в этой покорности. «Вальхайру биядейк». «Все благо в твоих руках». «Ляббейк». Отвечаю тебе раз за разом. Варрагбау илейка валь амаль. И стремление, устремление к тебе с деяниями, с просьбами. Валь амаль. И деяния для тебя. То есть искренне посвящаются тебе одному. Итак, этот хадис от Абдулла ибн Умара, رضي الله تعالى عنهما, в котором сообщается о том, какой была тельбия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Лаббейк Аллахумма лаббейк. Как мы сказали, это означает у Аллаха «Лаббейка». «Лаббейк» что означает? «Иджаба ба'да иджаба». Ответ за ответом. «Иджаба тан ба'да иджаба». Отвечаю раз за разом, ответ за ответом тебе. «Люзуман лита'атик». Пребывая постоянно в покорности тебе. Двойственное число слова «Лаббейк» мы сказали. Это для чего? Для подтверждения этого, для усиления смысла, для того, чтобы показать, что это постоянно, что это раз за разом, да? То есть двойственное число здесь не подразумевается именно совершение два раза и ответ два раза. Подразумевает, что множественность этого. Ответ Аллаху Субхана ва Та'аля на его призыв посредством таухида. Лаббейка ла шарика лак, лаббейк. Отвечаю тебе раз за разом, нет у тебя сотоварища, лаббейк. Мушрики, многобожники, у них тоже была тельбия, когда они совершали обряды паломничества. У них тоже была тельбия. И они говорили «Лаббейк, Аллахумма лаббейк». «Лаббейк, ля шарика лак». Отвечаем тебе, Аллах, раз за разом отвечаю. Нет у тебя сотоварища, ля шарика лак. Пророк, алейхиссалату вассалям, слышал то, что они говорят. И когда они доходили до слов «Лаббейк, Аллахумма лаббейк, лаббейк, ля шарика лак». Нет у тебя сотоварища. Пророк, алейхиссалам, говорил им «Все, вот тут и остановитесь». Остановитесь здесь, не говорите ничего дальше. Но они добавляли и говорили «Илля шарикан вуалак, тамлику вуамамалак». Кроме сотоварища, который принадлежит тебе, ты владеешь им, а он не владеет. Аллаху акбар. Пророк, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, особо в эти периоды, в эти сезоны паломничества, когда люди со всех сторон прибывали в Мекку, пророк, алейхиссалату вассалям, особо использовал это для призыва. И он ходил среди людей и говорил, скажите, ля иляха илляллах, спасетесь. И призвал их к таухиду. Но многобожники отвращали от него, это его дядя тоже ходил за ним вслед. И говорил, не слушайте его, это сумасшедший, Абу Лахаб. Не слушайте его. И обзывали его разными словами. И когда они произносили эту тельбию, и причем они делали это, когда обходили Каабу, совершали таваф, даже здесь не оставляли произнесения вот этих слов, кроме сотоварища, которым ты владеешь. Есть у тебя то есть сотоварищ, которым ты владеешь, но он не владеет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям заклинал их, просил их, чтобы они не говорили не добавляли ничего к этой тальбе из слов ширка, чтобы они произносили эти слова заблуждения и многобожие. Но они добавляли. И тем самым сводили на нет свое праведное деяние, делали его тщетным из-за вот этого ширка. Здесь слова сказано, что Абдулла ибн Умар, ради Аллаху Таранума, добавлял к ним «Лаббейка, лаббейк, васаадейк, вальхайр биядейк, лаббейк, аррагба вилейка валямаль». Да, эти слова. И тут встает вопрос. Абдулла ибн Умар, ради Аллаху Таранума, так сам от себя, на основе своего ичтихада, на основе своего заключения, вот так вот добавлял эти слова. Но на самом деле, если это делалось постоянно, если это был как некий зикр или там добавление к тельби, то здесь, конечно, ичтихад, он неуместен. То есть это вопросы поклонения, где не может быть места ичтихаду и мнению. Поэтому, конечно, должна быть какая-то основа у этого. Потому что этот вопрос тауқифи, то есть вопрос, который от Аллаха субхана ва тааля устанавливается Аллахом через пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому у этого должна быть какая-то основа. Основа, хоть даже и не сказано здесь, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но у этого есть основа, хотя бы даже путем того, что называется аль-икрар. Аль-икрар, то есть одобрение пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, может быть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не учил именно так говорить, но кто-то при нем это говорил, да, и пророк, алейхиссалату ва саллям, не возражал это. Это называется аль-икрар, потому что сунна, она представлена тремя вещами. Есть сунна каулия, то есть сунна в виде слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть сунна в виде фи'ль, действий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А есть сунна такририя, сунна подтверждения, одобрения пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, чьих-то слов и действий. Бывало так, что при пророке, алейхиссалату ва саллям, кто-то из подвижников произносил какие-то слова, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрял их, да, эти слова. То есть, потому что это время было время ниспослания шариата. Сегодня никто не может добавить что-то туда, да, к тем зикрам, которые установлены при совершении обрядов. Поэтому здесь не может быть, оправдания или довода, аргумента для последователей бида, для последователей нововведений, потому что они могут цепляться за подобные вещи и говорит, что значит можно добавлять что хочешь на основе того, что Ибн Умар это сделал. Да? Нет, здесь не может быть никакого довода в их пользу, никакого оправдания для них. Почему? Почему? Потому что давайте рассматривать этот вопрос. Ибн Умар, ради Аллаху Таранхума, произносил эти слова в присутствии людей, большого количества людей, так что слышали люди. И кто были эти люди? Эти люди, это были ахлюль-ильм, люди знания. И не просто ахлюль-ильм, это были саляф, это были предшественники, это были сахабы, были сподвижники. Поэтому он не мог добавлять что-то от себя, потому что известно, как саляф серьезно относились к подобным вещам. И как они порицали какое-то добавление, которое противоречило тому, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Это во-первых. Во-вторых, если Ибн Умар и произносил это, то что мы скажем? Скажем, что да, люди могли что-то произносить от себя во времена пророка, алейхиссалату вассалям, что-то добавлять, но здесь особенность какая-то была время ташрия, ниспослания шариата. Если бы это было запрещено, то пророк, алейхиссалату вассалям, указал бы на это. И пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил это, стало быть. То есть это подтверждено, то, что мы сказали, сунна такририя. То есть сунна, которая выражается в одобрении пророком, алейхиссалату вассалям, чьих-либо слов и действий. Потом даже такая возможность есть, вероятность такая есть, что, может быть, они произносили при пророке, алейхиссалату вассалям, такие слова, слова восхваления Аллаха, субхана ва тааля, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, либо одобрил это, либо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, этого говорить нельзя, и тогда бы они это оставили. А если пророк, алейхиссалату вассалям, это одобрял, это становилось уже, стало быть, что? Сунной. И тогда этот сподвижник, который произносил эти слова, получал какое достоинство? Что он стал причиной некой сунны и будет получать потом награду за это, когда люди будут делать это и следовать за ним в этом. Если кто-то здесь скажет, ну тут передают Нафи, что Абдулла ибн Умар делал это, то так видится, что это уже было после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, да? Да, но мы скажем, опять возвращаемся к тому первому пункту, да? Он это делал при ком? Делал это при сподвижниках, делал при это при Ахлюль-Ильм, при Саляф. И было бы порицание в его адрес, если бы это было что-то от него самого придумано. Но расставляет, что называется, все точки над «и», или мы скажем, все харакаты расставляет над буквами. Это версия, которая будет дальше. А там сказано, что Абдулла ибн Умар говорил, «Кана Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анну юхиллю би ихляли Расулилля салсалям, мин хауляй аль-калимат, ва якул, Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху таран, он произносил тальбию ихляль». Вот теми словами, которые передан пророк, алейхиссалату вассалям, которые мы с вами проходили, и добавлял, и говорил, «Лаббейк, Аллахумма лаббейк, лаббейк, ва саадейк, ва лхайру фи ядейк, лаббейк, ва рахбау илейка, ва ламль». То есть произносил вот эти вот слова Умар ибн Аль-Хаттаб. Значит, по меньшей мере, Абдулла ибн Умар эти слова произносил не от себя, а откуда? От Умара ибн Аль-Хаттаба, ради Аллаху таала. Умар ибн Аль-Хаттаб – это праведный халиф. По меньшей мере, это сунна праведного халифа. А сунне праведных халифов приказал нам следовать пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме того, мы скажем, что то, что отнесено это к Умару, видится, что, конечно, Умар это тоже, опять же, не взял от себя. Да? Что это он взял от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть не добавлял ничего, кроме того, что было передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Значит, у этих слов у них есть основания. И значит, мы скажем, что если кто-то говорит, что от себя придумал и ввел что-то в религию, здесь нет для них никакого довода, никакого основания. Как мы говорили, сподвижники какие-то слова произносили в присутствии пророка, алейхиссалату вассалям. Если пророк, алейхиссалату вассалям, молчал или даже одобрял, хвалил это, да, то подтверждал это тем самым. Поэтому мы что делаем? Мы придерживаемся, вне всякого сомнения, того, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, передано от сахаба, извещая одобренных пророком, алейхиссалату вассалям, не добавлять туда ничего, и не говорим, что нужно добавлять что-то к тальбии, хорошо, от себя сейчас, в наше время, после окончания ниспослания шариата, после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, ничего не добавляется. Хамдулилля, мы знаем сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и это самое лучшее, и нам ее достаточно. Следующий вопрос. Тальбия. Произносится ли она хором, коллективно? Хором, то есть начинаем вместе и заканчиваем вместе, в унисон. Нет. Каждый произносит ее по отдельности, но произносит громко, как мы сказали с вами. Сунна произносить громко, но каждый по отдельности. Для того, чтобы сказать в унисон, вместе начали, вместе закончили, для этого должны быть ясные доводы. Но доводы указывают на обратное. Сподвижник передает, что сахаба, когда были вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, некоторые из них произносили тальбию, другие произносили слова такбира. То есть пока кто-то произносит тальбию, другой произносит слова такбира. И те, которые произносят такбир, возвеличение Аллаха субхана ва тааля, зикр какой-то, не порицали те, которые произносят тальбию, те, которые произносят тальбию, не порицали те, которые произносят такбир. На что это указывает? То, что значит, один, когда говорил тальбию, другой в этот момент мог говорить, что такбир. И не было произнесения тальбии хором. Поэтому вот это вот тальбия аль-джама'ия, коллективная тальбия, это то, что порицается учеными, и ахлюль-ильм называют это из бидатов, называют это из нововведений. несмотря на широкое распространение этого, как вы знаете, да, встает кто-то, какой-то дирижер, и начинает, и все вместе за ним повторяют, да. И очень обижаются люди, если кто-то говорит, произносите по отдельности. Следующий вопрос, который связан с тельби, это то, что мы затронули частично уже до этого, что тельби, она произносится громким голосом. Пророк, алейхиссалату вассалям, произносил тельби громко, сподвижники произносили громко. И передано в хадисе, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы с вами проходили этот хадис, сахихи муслима, что пророк, алейхиссалату вассалям, и сподвижники, они проезжали, пересекали долину Вади-аль-Азрак. И пророк, алейхиссалату вассалям, спросил, что это за долина, и они сказали, это Вади-аль-Азрак. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Канни анзару иля Муса, алейхиссалам, хабитан мина санийя». Как будто бы, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, я вижу сейчас Мусу, алейхиссалам, как он спускается с перевала, и при этом громко, джуар, у него джуар, громким голосом произносит тельбию. Тельбию ради Аллаха, субханаху ва тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сахаба, они повышали свои голоса. Салев громко произносили тельбию, так что даже у кого-то мог охрипнуть голос, как это передано в сообщениях. И еще даже не добирались до Рауха, сказано уже Тебахха, то есть у кого-то происходило так, что мог охрипнуть голос. Стеряли они голос из-за чего? Из-за того, что они очень громко произносили тельбию. Это то, что многие стесняются делать и не хотят выполнять эту сунну. Почему люди стесняются, непонятно. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что приказал Аллах, субхана ва тааля, отправив Джибриля, который сказал пророку, алейхиссалату вассалям, что приказывается вот так вот произносить тельбию громко. И у этого произнесения тельбии громко много достоинств. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Афдалу л-хаджи л-аджу вассадж». «Афдалу л-хаджи л-аджу вассадж». Самый лучший хадж – это громкое произнесение, то есть тельби, и пролитие крови жертвенных животных. Вот это самый лучший хадж. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что любой мусульманин, если он произносит тельбию, то все, что есть, всякий, кто есть справа от него, или слева от него, будь то камень, или дерево, или глина, до того, как закончится земля отсюда и отсюда, до конца земли, пока пресечется земля, все вместе с ним совершает тельбию. Вот такое вот достоинство у этого поклонения. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, приказал мне Джибриль повышать голос при произнесении игляля, то есть тельби. И сказал, что это мин шааирил хадж. Это из знаковых обрядов хаджа. Из знаковых обрядов хаджа произносить тельбию громко. Это из шариата, это из религии, и даже, как мы сказали, женщины. И они тоже произносят тельби, произносят громко, если только нет фитны, если только нет искушения в этом. И это делала Айша, радиаллаху тааля анха, она произносила тельбию, произносила громко, так что слышали люди. И шейх аль-Альбани, рахмаллаху тааля, он упоминает асары об этом. Говорит он, что женщины, они как мужчины в этом вопросе, потому что хадисы, они общие, с общим смыслом. То есть они тоже повышают голос, произносят громко, это если только нет опасности фитны. И Айша, радиаллаху тааля анха, она произносила громко, так что слышали мужчины. И Абу Алтия говорит, я слышал, что Айша говорила, поистине я знаю, как произносил тельбию пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом он говорит, я слышал Айшу, как она говорила, лаббейк, Аллахумма лаббейк. Касим ибн Мухаммад, племянник Айши, радиаллаху тааля, он говорит, Муавия, радиаллаху тааля, он вышел в ночь уже, когда уже заканчивался хадж, уже услышал голос Тельби, звук Тельби. Кто-то произносит Тельби. Он сказал, кто это? Ему сказали Айша, умуль муминин. Это Айша, мать правоверных. И'тамарат мин ат-тан'им. Она совершила умру из тан'има. Совершает умру из тан'има. И когда Айша сказали, что так, Муавия спросил, кто это и так далее, Айша сказала, ля усалин ля ахбарту. Если бы он меня спросил, я бы сообщила ему. Я бы рассказала ему. Ан-Науви говорит, рахима Аллаху та'аля, это формула Тельби, передана от пророка, алейхиссалату вассалям. Лаббейк, потом сказано, инналь хамда ва ни'мата лака валь мульк. Вопрос, инналь хамда или анналь хамда. На самом деле, и так допустимо, то есть, кясра инна и фатха анна. И так допустимо. Но вариант с инна, этот вариант, он имеет большую силу. Хорошо. В том плане, что инна дает значение общее. То есть поистине хвала вся Аллаху, и ни'ма, и милость от Него, и власть. То есть это отдельное предложение, которое указывает, что в любой ситуации вся хвала посвящается Аллаху, и милости вся от Аллаха, и власть от Него. А если анна, то тогда она имеет значение причины. То есть, лаббейк, отвечаю тебе, у Аллах, анна, потому что. Да, потому что вся хвала тебе, и милость от тебя, и власть принадлежит тебе. То есть, это объяснение причины. Это значение чего? Причинности. А если инна, то тогда оно имеет что? Общий смысл, то есть, в любом положении, не связано просто с объяснением причины в данном случае. Поэтому имеет что? Большую выразительность, большую силу восхваления. Вот этот вариант. Дальше. وَنِعْمَةَ لَكْ وَنِعْمَةَ لَكْ نِعْمَةَ с фатхой, да, мансуб. Здесь. Это известный вариант, но некоторые говорят, и нирмату, тоже такой вариант допустим. Если нирмату, то как тогда понять это? Они говорят, «Инна льхамда», потом после этого есть здесь хабар, то есть сказуемое, которое подразумевается, но не упоминается, а это «ляка», поистине «хам» – «тебе». Потом уже идет новое предложение «ва ни'мату ляка» и «вся милость от тебя, исходит от тебя, принадлежит тебе». Дальше в тех словах, которые переданы от Абдулла ибн Умара, там была формула какая-то «саадейк» еще, да? Помимо «ляббейк» была формула «саадейк». Она говорит, что «и'раб», почему двойственное число, так же, как то, что сказать про «ляббейк», то же самое скажем про «саадейк», но означает, что это, то есть я поддерживаю все время, постоянно, покорность тебе, у Аллах. Вот это значение слов «саадейк». «Валхайру биядейк» – все благо в твоих руках, то есть все благо в руках Аллаха Субхану Тааля, все, что мы имеем из милости, это от щедрот Всевышнего Аллаха. «Варрагбау илейка валь-амаль» – «аррагба», «аррагба» – к тебе и деяние, аль-амаль. «Аррагба» – это что такое? «Аррагба» – то есть устремленность, чаяние, стремление, просьба к нему, к Аллаху, к тому, в чьих руках все благо. «Аррагба» – к нему, или «аррагба», да, мы еще говорим. Аллах, Субхану ва Та'аля, говорит Ан-Навави, он, которому посвящаются все деяния, тот, к которому стремляешься с деяниями, тот, который заслуживает поклонения. Он, аль-мустахик лиль-ибада, он единственный заслуживающий поклонения, говорит Ан-Навави, рахимаху Та'аля, подчеркивая, что смысл тальби это что такое? Это таухид. Поэтому сахаба называли тальбию как? Таухид. Называли тальбию таухид. Мы каждый раз с вами, потому что сердце забывает, каждый раз с вами должны напоминать себе и другим о таухиде, о важности таухида, что это основа основ, что это цель нашего существования. Каждый раз повторять вопросы таухида, каждый раз не лениться повторять аяты, хадисы таухида, книги таухида. Шейх Ибн Бас, рахмаллаху та'аля, как мы не раз говорили, когда заканчивали прохождение книги Тавхид, прочитывали книгу Тавхид, потом люди спрашивали, а что теперь будем читать? Он говорил, Тавхид. Говорили, ну мы прочли уже Тавхид. Он говорил, опять Тавхид. И так каждый раз, все время. Потому что бывает так, что человек, он какие-то вопросы берет другие, связанные с религией, начинает изучать там язык арабский. Да, или начинает изучать хадисоведение, вопрос терминологии хадисов. Или начинает изучать вопросы фикха. И несколько отдаляется от вопроса тавхида акиды. Нельзя. Постоянно, все время, что бы ты ни изучал, наряду с этим, все время нужно много говорить о тавхиде. Наша религия – это религия тавхида. Все начинается с тавхида, заканчивается тавхидом. Без этого никакого смысла ни у чего нет вообще. Ни у поклонения, ни у изучения, ни у знания. Хорошо? Если мы в нашем призыве потеряем упор на тавхид, то, что это самое главное, все, на чем зиждется призыв, это самое главное, тавхид, это основа. Если только это уйдет из нашего призыва, значит, это путь уже куда? В пропасть. Поэтому просим Аллаха Субхану Тааля укрепить нас в тавхиде, в призыве к тавхиду. Дальше говорит имам Муслим, хаддасана Мухаммад ибн Аббад, рассказал Мухаммад ибн Аббад, Низабаркан, аль-Багдади, аль-Макки, вот смотрите, 234-й, говорит он, хаддасана Хатим, рассказал нам Хатим, ян ибн Исмаил, то есть ибн Исмаил. Хатим ибн Исмаил, аль-Мадани, аль-Куфи, вот смотрите, 186-й, ан Муса ибн Укба, от Муса ибн Укба, Муса ибн Укба, мы говорим, самир Кураши, мавлахум, Аль-Мадани, вот смотрите, 141-й, сика, надежный передатчик, знаток религии, факих, имам в вопросе Аль-Магази, то есть сиры военных походов, истории военных походов, да, сиры пророка, саллаху салям, это Муса ибн Укба. Ансарим ибн Абдилля ибн Умара, Сарим ибн Абдилля ибн Умара, сына был ибн Умара, Сарим, вот смотрите, 105-й, Аль-Адави, ванафи' мавла Абдилля, также нафи' вольноотпущенник, Абдуллаха, то есть Абдулла ибн Умар. Так здесь Муса ибн Укба передает от двух. От Салима ибн Абдилля и от кого? От Нафи. От Нафи. Ва Хамзат ибн Абдилля. Еще от Хамза ибн Абдилля. Хамза ибн Абдилля. От кого? От Абдилля ибн Умара, ради Аллаху анхума. От Абдулла ибн Умара, ради Аллаху анхума. То есть это другая версия. Немножко иснад отличается, вы видите, да? Того же хадиса от Абдулла ибн Умара. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда поднималась с ним его верблюдица, и вставала уже, да, он на ней был, у мечети ذو الحليفة, то Агалля делал игляль, то есть произносил тальбию громко. Игляль это означает громкое произнесение вообще. Агалля означает что? Громкое произнесение чего? Да, имеется в виду тальби. Громко произносил тальбию, говорил «Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейка ла шарика лака лаббейк, инна лхамда ва ни'мата лака вальмульк ла шарика лак». Отвечаю тебе, о Аллах, отвечаю раз за разом, отвечаю тебе постоянно раз за разом на твой призыв, нет у тебя сотоварищей, отвечаю тебе раз за разом, поистине вся хвала тебе, то есть ты заслуживаешь всей похвалы, достоин ее, ва ни'маталяк, все милости тебе принадлежат, от тебя вальмульк, и вся власть принадлежит тебе, ля шарика ляк, нет у тебя сотоварищей. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول и они сказали в данном случае это Абдулла ибн Умар, потому что передают, мы сказали кто, и Салим ибн Абдилля, и Нафи, и Хамза ибн Абдилля, да, они сказали, Абдулла ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, то есть им и его отцом, يقول говорил هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Это تلبية посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. قال نافع, сказал نافع, كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا. نافع сказал, عبد الله, да будет доволен им Аллах, добавлял вместе с этим لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. Как в той версии, да, те слова, которые были уже нами разобраны. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, вот это вот, то, что называется тельбия. Тельбия означает иджаба, то есть ответить, от глагола лабба. Лабба юлабби. Лабба юлабби, да? Мастар от глагольного существительного будет как тальбия, да, тальбия. То есть ответ. Лябба это значит ответить кому-то. Удовлетворить его призыв, ответить ему. Это лябба. Отсюда тальбия. Почему это называется так, тальбия, ответ? Потому что Аллах Субхану ва Тааля приказал своим рабам, призвал их совершать паломничество к его дому, сказав «Уаздин финнаси бильхаджи ятука риджали» и возвести среди людей о хаджи, о паломничестве, и они будут приходить к тебе пешими и так далее до конца аята, который в суре хадж. «Лаббейк», говорит Шейхуль Ислам, что мы скажем? Это, когда человек говорит «Лаббейк», тем самым он обращается к Аллаху Субхану ва Тааля. «Лаббейка», «ка» – это местоимение чего? Второго лица, да, то есть обращение кому-то, обращение кому-то, то есть отвечаю тебе, о Аллах, о Господь мой, отвечаю тебе. И двойственное число здесь не имеется в виду, Шейх Усамин говорит на самом деле, что двойственность, что два раза отвечаешь. Нет, имеется в виду повторение, даже если оно долгое, многократное. Есть ли пример этого? Да. Аллах, Субхану ва Тааля, говорит, «Фарджи аль басара, халь тара мин футур». И обрати свой взор, видишь ли ты какие-то расщелины в небесах, то есть посмотри на небеса, видишь ли там какие-то расщелины, какую-то дисгармонию. Потом, что сказано, сумма рджииль басара карратейн. А потом посмотри два раза, буквально, если понимать, два раза посмотри. Но имеется в виду не два раза, а как? Смотри раз за разом, смотри раз за разом. Может быть, сто раз, сотни раз ты будешь смотреть на эти небеса. Поэтому не имеется в виду два раза. Здесь в буквальном смысле слова. Дальше. Лабейк Аллахумма. Аллахумма это означает я Аллах, о Аллах. Буква мим. Она по сути имеет такое же значение, что частица обращения я. Но она вынесена в конец слова. Почему? Чтобы обращение твое начиналось со слова Аллах, а не с частицы я. В этом благодать, в этом барака. Что начинается обращение со слова «Аллах», а не со слова «Я». Вместо «Я» – «Мим», который выходит куда? После слова «Аллах». Кроме того, «Мим» из особенностей этой буквы в арабском языке, что она указывает на сосредоточение, на сконцентрированность, соединение. То есть все твое обращение сосредоточено, сконцентрировано, направлено к Аллаху, Субхану ва Тааля, только. Все твое сердце направлено к Нему целиком и полностью. Лаббейка ля шарика лак. Лаббейка ля шарика лак. Отвечаю тебе раз за разом, нет у тебя сотоварищей. То есть это указание на ихляс, на искренность, искреннее совершение всех деяний ради Аллаха Субхану ва Тааля, что человек искренен в этой своей тальбии, при произнесении тальбии. То есть я отвечаю тебе, произношу тальбию, отвечаю тебе, о Аллах, не потому что хочу чего-то из мирского, преследую какие-то мирские цели, мирские выгоды. Не потому что я хочу тем самым похвастаться перед рабами Аллаха, перед людьми. Не потому что я хочу какого-то авторитета среди людей. Не поэтому я произношу тальбию, не поэтому отвечаю на твой призыв. И не для того, чтобы люди сказали, посмотри, этот все время совершает умру. Постоянно, или все время хадж он совершает, или уже там пятый раз совершает хадж, или шестой раз совершает хадж. Не ради авторитета среди людей, не ради мнения людского, не ради какой-то мирской выгоды и так далее. Только ради тебя одного нет у тебя сотоварищей. Лаббейка инналь хамда ва ни'мата лак. Отвечаю тебе раз за разом, поистине вся хвала, ты достоин ее всей хвалы и ни'ма. Милость, она тебе. Ещё Ибн Усаймин говорит, что передано «инна ва анна». «Инна л-хамда» и «анна л-хамда». Если взять вариант ривая «анна», то это тогда что означает «та'лиль», то есть объяснение причины. Почему? Отвечаю тебе, потому что вся хвала, ты достойна ее, и все милости принадлежат тебе. Если риваят вариант «инна», то тогда это называется «ристинав», то есть начинается новое предложение тогда. Новое предложение для чего? Для подтверждения того, что все хвалы достоин только Аллах, и что милости вся от Него, Субхана ва Та'аля, и власть вся принадлежит Ему. И уляма говорят, Инна, она по выражению является более сильным, да, по смыслу является чем-то более сильным. Дальше. Инна альхамда ва ни'мата лака валь мульк. Поистине вся хвала тебе и милость от тебя, и власть принадлежит тебе. Это сана, то есть восхваление Аллаха Субхана ва Тааля, восславление Аллаха Субхана ва Тааля посредством чего? Того, что хамд, то есть вся хвала, достойна ее Аллах Субхана ва Тааля, то есть совершенная, полная хвала, достойна ее только Аллах. Аль-хамд это что такое? Это восхваление путем признания совершенства и милости с любовью и возвеличиванием. То есть восхваление не только за милости, которые дает тебе Аллах, но восхваление Аллаха за его совершенство, за его совершенство во всем. И восхваление, может быть, кто-то хвалит кого-то, но не любит его. Это не называется альхамд. Или кто-то хвалит кого-то, но не возвеличивает его. Это не называется хамд. Хамд это не просто похвала. Это похвала с любовью, возвеличиванием. Когда человек хвалит, что признавая совершенство и милость. Нема, милость, то есть все это, эти милости ты наделил нас ими у Аллаха. Ля шарика лях, нет у тебя никакого сотоварища. И говорит Шерусами, то, о чем мы с вами сказали, что арабы, они произносили тельбию подобную этой, и говорили ля бейка ля шарика ля, ля бейк, отвечаю тебе у Аллах, нет у тебя сотоварища, илля шарикам валяк. И потом все-таки говорили илля шарикам валяк. Кроме сотоварища, который тебе принадлежит, там лику амамалек. Ты владеешь им, а он не владеет. Аллаху акбар. Ибн Усаймин говорит, это их невежество. Да, вот действительно это джахилия, это невежество. Как может быть у Аллаха сотоварищ, если Аллах владеет всем, и в том числе этим, кого не предает ему сотоварищ, а тот не владеет ничем. Но все равно они говорят, илля шарика, кроме сотоварища у тебя, вот такого, да, которым ты, конечно, владеешь, он не владеет, но вот он твой сотоварищ. Как он может быть твоим сотоварищем? Как может быть сотоварищем Аллаха Субхана ва Тааля, если Аллах им владеет, а он ничем не владеет? Такого же невозможно. Поэтому, если даже человек, у которого есть невольник, он может быть его сотоварищем? Он хозяин и невольник. Может быть невольник сотоварищем хозяина? Нет, Аллах Субхана ва Тааля приводит этот пример людям. Говорит, вы сами, когда у вас есть невольники, вы никак не согласитесь, чтобы этот невольник, он был вашим сотоварищем. Аллах Субхану ва Тааля говорит, дараба Аллаху лякум масалам мин анфусикум. Приводит Аллах вам масаль, то есть притчу из вас самих. То есть пример из вас самих. Халлякум мимма малакат айманукум мин шуракаа фима разакнакум фа антум фии сава. Если у вас среди тех, кем вы владеете, сотоварищи, то есть среди невольников сотоварищи, в том, чем мы вас наделили, и при этом вы в этом одинаковы. Ответ, конечно, нет. Нет. Поэтому как вы сами Аллаху Субхану Тааля предаете сотоварищей из того, чем он владеет? Ибн Умар ради Аллаху Таранума, он добавлял «Лаббейка, лаббейка, васаадейк, вархайру биядейк, лаббейка, варахбау лейка, варамаль». Шейх Нусамин говорит как? Как объясняет это Шейх Нусамин здесь? Он говорит, это Ибн Умар добавлял не для того, чтобы как-то противоречить сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Да? Это просто было, что из разряда дозволенного, то есть это было такое место такое, где подразумевалось как-то восхвалять Аллаха Субхана ва Тааля. Да, и если человек там что-то сказал из вещей, которые дозволены, у которых есть основа в шариате, которые не противоречат шариату, не считая это сунной, да, то есть не вводя это как сунну, или считая, что не надо сунна, это лучше, чем сунна, да, а просто так сказал какие-то слова восхваления Аллаха Субхана ва Тааля, то это не запрещено. И говорит, что некоторые произносили такбир, некоторые произносили тельбию, как бы опирается на это Шейх Мусамин. Что подобные вещи, как бы в них есть некий простор, который дает шариат, если, какое при условии каком, что человек не делает это, отвращаясь от сунны, не делает это, что противоречит сунне, не делает это, чтобы ввести какую-то сунну. Ну, так, ну что-то один раз там человек какие-то слова сказал. Да, там, что как-то там восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, так как это можно восхвалять на основе того, что там передано как-то, да, то есть основание какое-то есть у этого. И это как раз тот момент, когда ну, как-то восхваляют Аллаха Субхану ва Тааля, что-то сказал, то есть проблем нет, да, говорит Шейх Усаймин. Ну, как мы с вами сказали, Если просто кто-то что-то сказал из слов восхваления Аллаха, которые правильные слова, да, иногда там сказал, один раз, сколько-то раз сказал, проблем нет в этом, да. Проблема будет когда? Если человек это будет считать сунной, если человек будет это считать как некое, что постоянное поклонение, если человек это введет, и там, да, будет за ним следовать там в этом, там, и так далее. В этом проблема. Но в данном случае, мы с вами разобрали подробно, что мы скажем в данной ситуации. Можно ли сказать, что это просто Ибн Умар сам от себя произнес эти слова? Нет. Почему? Почему? Мы сказали с вами, во-первых, произносил эти слова как присутствие сахаба, присутствие сподвижников, да? И сподвижники серьезно относились к таким вещам. Если бы кто-то уже действительно ввел что-то, делал бы это постоянно, то они что? Ну, такие вещи, они обращали внимание и строго порицали какие-то добавления к тому, что передано в сунне. Значит, это указано то, что это было основание. Дальше мы сказали с вами. Велика вероятность, что это произнесено было при пророке, алейхиссалату вассалям, значит, у этого есть основание, это сунна какая? Тахририя, то есть одобрение со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Во времена неспослания шариата, если это Умар, Ибн Умар или кто-то произнес при пророке, алейхиссалату вассалям, и он не запретил это, то это что указано? То, что это произносится, да? А в конце концов, мы сказали, что все исчерпывается, всякое обсуждение, если сказать, что это передано от кого? От Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, по меньшей мере, это сунна праведного халифа, но видится, что это Умар ибн Хаттаб взял, конечно, от пророка алейхиссалату вассалям, не добавляя ничего к тому, что передано от пророка алейхиссалату вассалям. Ну, еще Ибн Самин говорит, конечно, Ибн Умар, радиаллаху анху, известно, что он из людей, которые больше всего стремились к сунне, которые больше всего проявляли богобоязненность в этих вопросах. При этом, раз он здесь добавляет, тот великий сподвижник, который известен своим пониманием. Мы сказали с вами, почему. Да? И говорит Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля, здесь довод на то, что произнесение тальбии много, часто, что это сунна. Но это не означает, что человек постоянно, непрерывно произносит тальбию. Да? Просто все время говорит, тальбию говорит все время. Почему? Потому что передано, что кто-то из подвижников произносил и такбир тоже. Да? Произносил кто-то тальби в это время, кто-то произносил такбир. Значит, не постоянно, только тальби все время повторяешь ее беспрерывно. Да? Иногда и такбир человек произносит и не постоянно, но побольше произносит тальби. Часто, побольше это является сунной. Повышает ли голос, произнося тальбию, Шейх Ибн Усаймин говорит, да. Почему? Потому что сказано «югиллю», да, в хадисе, который мы в прошлый раз с вами изучали, «югиллю аль Медина». Жители Медины, они делают «игляль». «Игляль», по сути, это что такое? Произнесение тальбии, да, ну как? «Игляль» вообще в своей основе произнесение громко, то есть громко что-то говорит, повышать голос. В хадисе Джабера вообще сказано «кунна насрах биль хадж». «Мы кричали». Произнося хадж, то есть тальбию, сураха, то есть криком кричали, громко произносили это. Поэтому человеку следует громким голосом произносить, насколько можно, но, конечно, не так, что это для него будет что тяжело. Так что ну, там будут надуваться у него сосуды на шее, будет краснеть весь. Нет, не до такой степени. Да, громко, но не так, что для него это было сложно. Что касается женщины, то, говорит Шейх Ибн Усаймин, она не делает это громко. И говорит он, даже если в своей палатке, со своими махрамами. Почему? Потому что женщина, она не женщины не те люди, для которых что присуще громкое произнесение зикра. Но мы сказали с вами передано, да, передано, что это дело Айша, радиаллаху анха. Хадис, они общие. Поэтому вопрос упирается к чему? Во что? Вопрос фитны. Наличие фитны или отсутствие фитны. Да? Аллаху та'аля аля. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля. وحدثنا محمد بن المسنى رسول الله محمد بن المسنى قد رسول حدثنا يحيى رسول الله يحيى يعني بن سعيد то есть يحيى بن سعيد القطان البصري год смерти 198 عن عبيد الله عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قرشي как вы знаете год смерти 147 говорит он أخبرني نافع сообщил мне نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال он сказал تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثه. Он говорит تلقفت, то есть я ухватил, схватил тальбию из уст посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. И потом упомянул хадис подобный и хадисом. Абдулла ибн Умар, как говорит, тальби взял от кого? От пророка, из уст его, и сказано, как таляккафту. Таляккафа – это не просто взял, когда что-то берешь быстро, хватаешь. Хорошо, вот так я схватил тальбию из уст пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Талякканту, в некоторых версиях талякканту сказано, в некоторых версиях таляккайту. Вот эти все слова не близки по смыслу, то есть получил, взял от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аннаву говорит, что алигляль, как мы сказали с вами, это что такое? Это повышение голоса. Когда вступаешь в храм, произносишь громко. А вообще в языке игляль. То есть игляль, шариатский термин, что означает произнесение громким голосом. Тельби, когда вступаешь в храм, это игляль называется. Это как шариатский термин. Да? А в языке вообще его изначальное значение, какое игляль? Это рафсо, то есть повышение голоса. Поэтому говорят про ребенка, который рождается, младенец, говорит истегалля. Истегалля маулуд, то есть крикнул, да? И Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама ухилля бихи ли гайрилля». «Вама ухилля бихи ли гайрилля». То есть мы как разъясняем, говорит, то, что зарезано не для Аллаха. Да, но ухилля вообще, то есть то прирезание, чего было громко произнесено не имя Аллаха. Хорошо? Потому что они когда резали животных, произносили имена там каких-то своих божеств громким голосом. Гиляль. Что такое гиляль? Мы с вами когда недавно разбирали книгу поста Суям, мы говорили, Гиляль это месяц. Да почему? Новый месяц Гиляль, новолуние. Почему Гиляль? Потому что когда они видели его, то они повышали голос, когда видели его. Да, кричали громким голосом, произносили что-то, поэтому называется Гиляль. Говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля. Дальше. Следующая версия этого хадиса, 1184, говорит имам Муслим, хаддасани Хармарат ибн Яхья, рассказал мне Хармар ибн Яхья, который сказал Ахбарана ибн Вахб, сообщил мне ибн Вахб, ибн Вахб, это кто Абдулла ибн Вахб, Вахб, который сказал Ахбарани Юнус, сообщил мне Юнус, ани ибн Шихаб, от ибн Шихаба, Кааль, который сказал, фаинна Салим ибн Абдилля ибн Умар Ахбарани, поистине Салим ибн Абдилля ибн Умар, Ибн Умар сообщил мне, ани абихи радиаллаху анна, от его отца, да будет доволен им Аллах, то есть его отец это кто? Абдулла ибн Умар. قال وسكال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا я слышал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям произносил ихляль, то есть тальбию мулаббида, громко мулаббида, будучи мулаббид. Мулаббид, что это значит? То есть в состоянии, когда на его волосах было нанесено что-то вроде того, что сейчас наносят, как гель и так далее. Да, тогда наносили такое вещество, похожее на клей, как кометь, например, то, что бралось с деревьев, то, что выделяет дерево, вот это липкое что-то, да, мазали это на волосы, как сейчас гели какие-то бывают, да, типа этого что-то, вот это называется тальбит. Пророк, алейхиссалату вассалям, был мулаббит, то есть на его волосах был намазан вот это кометь, что-то, и он произносил эту тальбию, якуль, говоря, лаббейк, Аллахума лаббейк, лаббейк, ла шарика лака лаббейк. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات ничего не добавляй к этим словам. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول поистине Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, говорил имя обоим Аллах, говорил كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям совершал ذي الحليفة два раката. ذو الحليفة это миқат кого? Вчера мы проходили с вами жителей Медины. Ближе к Мекке или к Медине, Зуль-Хулейфа? К Медине. Сколько расстояние от Медины? Только выезжаешь из Медины, Зуль-Хулейфа сразу. Несколько миль там всего лишь, да? Мы говорили с вами, Зуль-Хулейфа. Так пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, совершал два раката Зуль-Хулейфе. Сумма изастеут бихи накату каима. А потом, когда поднималась его верблюдица, вставала, стоя уже, то есть он был на ней, у мечети Зуль-Хулейфы, то громко произносил эти слова, то есть слова тальби. Вакана Абдулла ибн Умар, радиаллаху анхума якул, и говорил Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах им его отцом, кана Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху, юхиллю би ихляли Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, мин хауляй аль-калимат. Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху, произносил тальбию, такую как произносил пророк, алейхиссалату вассалям, из этих слов, то есть произносил тельбию кого? Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Игляль, тельбию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот состоявший, игляль, состоявший из этих слов. «Ваякуль» и говорил. «Лаббейка, Аллахума, лаббейка, лаббейка, васаадейка, вальхайру фи ядейка, лаббейка, варрагбау, илейка, валамаль». То есть те слова, которые были переданы от самого Абдулла ибн Умара, что он их произносил. На самом деле, эта версия подтверждает, что это были слова кого? Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху Таля. То есть, это хадис, эта версия из выводов ее, она разъясняет нам, что вот эта тельбия, этот вариант слов, да, произносит человек основную тельбию, то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении чего нет никаких там сомнений и так далее, да, ее произносит, но вот эти слова, добавление их, можно или нельзя, этот хадис указывает на то, что эти слова минимум, по меньшей мере, это что? Это сунна праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля ан. А вы знаете, что сунна праведного халифа, праведных халифов, мы поступаем в соответствии с ней, следуем за ней, только если она не противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, Абдулла ибн Умар это не изобрел сам, и не придумал сам, и не ввел сам, и никакого оправдания для тех, которые говорят, можно, значит, самим менять, как хочешь, зикры в поклонении, добавлять от себя чего-то, да? Никакого довода для них здесь нет. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на узаконенность такой вещи, как тельбид, тельбиду рас, то есть нанесение на голову вот таких вот клейких веществ, да, клейких каких-то веществ. Для чего? Для того, чтобы так склеились волосы, собрать их вместе, камедь там, да, это то, что сам называется по-арабски, а что это такое камедь? Ну, клей, который бывает, деревья выделяют, да, вот этот клей, это вещество. Или это хитми из растения, что-то хитми тоже называется, подобные вещества. В наше время, что это гели какие-то, да, которые наносятся на волосы. Для чего? Собрать волосы, чтобы человек будет в путешествии сейчас, там нет возможности ухаживать за волосами, да. Это защищает волосы от чего? Чтобы не растрепались они, чтобы не взлохмачивались. Опять же, называть новые, защищает от каких-то животных, там, от насекомых тоже защищает это. То есть это препятствует проникновению волоса насекомых. Дальше, следующий вот из этого хадиса, что тельбия это то, посредством чего паломник, совершающий хадж или умру мутамир, входит да, в ихрам. То есть человек произносит лаббейка Аллахумма умратан или лаббейка Аллахумма хаджан, да, у Аллах, я отвечаю тебе на твой призыв, умратан для совершения умры, и произносит, начинает произносить тельбию. И вот эта тельбия, эти слова, игляль тельби, это по сути как такбиратуль ихрам при совершении намаза. Когда мы совершаем намаз, начинаем с чего? С такбира. Такбиратуль ихрам. Произносим этот такбир, говорим Аллаху Акбар. И почему называется ихрам? Мы входим в ихрам, в эту святость чего? Намаза. Правильно? Вхождение в святость хаджа – это произнесение вот этих слов тельби. Как для молящегося такбиратуль ихрам, так для паломника тельби. Следующий вот из этого хадиса. Смотрите, здесь сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда начала произносить тельбию? Когда он ее произносил? Сказано, когда поднималась с ним его верблюдица, то есть он был на верблюдице, она поднималась с ним, где у мечети Зуль-Хулейф. У мечети Зуль-Хулейф. И поэтому говорят, да, уляма многие, что когда ты начинаешь произносить тельбию? Когда ты входишь в храм и начинаешь произносить тельбию? Говорят, когда ты садишься на свое транспортное средство, там на верблюда или на машину или куда, автобус, да, автобус, ну, говоришь, может, и на автобус, кто-то и на автобусах ездит, кто-то в автобусах, кто был в хаджи, знает. А вообще, то, что передано, это три ситуации, три положения. Первое, передано от пророка, алейхиссалату вассалям, вхождение в храм в мечети Зуль-Хулейфа. Второе, то, что передано, как в этом хадисе, это когда поднималась верблюдица с ним, да, он садился на верблюдицу, она поднималась, да, и направлялся к кибле, пророк, алейхиссалату вассалям, произносил тельбию, то, что передано. Это вторая ситуация. Третья ситуация, и третье место, проехав чуть-чуть уже из Зуль-Хулейфы, когда оказывались в таком месте, которое называется Аль-Байда. Аль-Байда, это, сука вообще Байда? Аль-Байда, по-арабски Байда, это такая равнинная такая местность, хорошо, где нет там зданий каких-то, деревьев, называется Байда. Вот там вот при выезде, после выезда из Аль-Хулейфы есть такой байда, такое как бы открытое такое пространство, что вот там уже пророк алейхиссалату вассалам произносил тальбию. Поэтому были некоторые разногласия среди сподвижников по этому поводу между Ибн Умаром и другими. Он там иногда высказывал некие порицания по этому поводу в отношении того, когда произносится тальбия. Но мы можем объединить это все. Все, что передано, что передал Ибн Умар, то, что передал Ибн Аббас, то, что передал Джабир. Так что пророк Сусарам передано как? В мечети входил в храм, передано, что сев на верблюдицу, когда она поднималась, и передано, что когда были уже что, подъезжали байда, там, когда поднимались на байда, там уже. На самом деле мы не будем сталкивать друг с другом то, что передано. Мы просто объединим, скажем, что просто это было что? Три раза. Так мы объединим. Три раза. Почему? Потому что важно было разъяснить людям. Ведь только представьте себе, это же не то, что как сейчас объявили там всем по микрофону там, или показали по каким-то средствам связи, да? Нет, а никаких таких средств не было, и микрофонов не было, и пророк саллаллаху алейхи совершал прощальный хадж как? Что с ним совершали десятки тысяч, сколько приняли участие? Больше ста тысяч людей в то время, представьте. Это огромное количество людей приняли участие в хаджи вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Приходили люди, не только жители Медины, туда, к Зуль-Хулейфу. И жители Медины пришли, чтобы отправиться в хадж вместе с пророком алейхиссалату вассалям. И жители окрестных мест, и бедуины, и оттуда, и отсюда пришли, чтобы вместе с пророком совершать хадж. И люди не приходили все одновременно, так что пророк всем показал один раз, да? Поэтому была необходимость разъяснить им несколько раз. И в мечети сделал это пророк алейхиссалату вассалям первый раз. Потом это сделал он что? В мечети, когда был на верблюдице. Потом, когда поднялись на байда туда, на это открытое пространство, и говорит Джабир, посмотрел я направо и увидел, что столько людей на расстоянии взора. Столько людей. Налево посмотрел тоже. Огромная масса людей на расстоянии взора. И впереди пророка, и сзади. Такое огромное количество людей. Конечно, была необходимость разъяснить этим людям. Они же не все видели, что делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям там в Зуль-Хулейфе. Разъяснить им, как произносится тальбия. Что нужно говорить. Поэтому, альхамдулилля, это все объединяется, все эти риваяты. И поэтому нет нужды сталкивать их друг с другом, отрицать что-то из этого. Есть некоторые улема, как Абу Ханифа, рахималлаху тааля, которые говорят, что не обязательно именно тальбию произносить, именно эти слова, а можно вообще тасбих какой-то, тахлиль произносить, наподобие того, что говорят о такбиратуле ихрам, да, потому что в мазхабе там есть это, что вместо такбиратуле ихрам, вместо слов Аллаху Акбар, можно сказать любое какое-то восхваление Аллаха Субханаху тааля, да, скажешь, например, Аллаху Азим там и так далее, это тоже уже что годится, то есть оно можно вступить так. Но это что, конечно, неправильное мнение. Неправильное мнение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал совершать намаз так, как он совершал, во-первых, и хадж совершать так, как он совершал. Да, поэтому здесь нет места вот таким вот разным уже толкованием. Как мы с вами сказали, тальбия есть разногласия, что это желательно, или это ваджиб, или это вообще условие действительности храма, как такбиратуль ихрам в намазе, это что? То, что является рукном намаза, правильно? Без такбиратуля храма намаз не начинается, и намаз будет недействительным. Да? Некоторые улема говорят, что также тальбия для хаджа. Поэтому нужно относиться к тальбии очень серьезно. Добавлял ли что-то пророк алейхиссалату вассалям? Здесь сказано, ничего не добавлял. Да, вот эти слова говорил. Да, то есть эти слова – это основа. Но переданы некоторые вещи, что пророк алейхиссалату вассалям говорил, это передано, что он говорил, Аллахумма хаджатан ля рия афия ва ля сума. У Аллах, все намереваюсь совершить хадж, ля рия афия ва ля сума. Хаджа ля рия афия ва ля сума. Хадж, в котором нет ни рия показного, ни сума, ни стремления к славе. В чем разница между рия и сума? Рия – это когда человек делает на показ людям что-то. При совершении поклонения он уже делает это не только ради Аллаха Субхану Тааля, а для того, чтобы видели люди. А сума? Сума это когда человек уже совершит поклонение какое-то, потом он хочет, чтобы люди хвалили его за это, чтобы люди знали об этом. И сам рассказывает всем, вот я столько раз хадж совершил, и вот так вот, и так, да. И хочет славы у людей за это. Сказано, Пророк сам говорил, у Аллаха хаджа, такой хадж, в котором нет ни рия, ни сума. Поэтому сунна произносить эти слова тоже, когда ты вступаешь в храм, когда произносишь тальби, Аллахума хаджата ла рия афия ва ла сума, или умрата ла рия афия ва ла сума. У Аллаха такой умру, да, ради тебя, в которой нет показного и нет стремления к славе, нет рия. Эти слова, они опять для чего? Для подтверждения ихляса, искренности, для подтверждения таухида. И они содержат в себе некий смысл и дуа. Да, человек как бы тем самым просит у Аллаха, субхана ва тааля, чтобы Аллах сделал этот его хадж, эту умру посвященным искренне только ради него, чтобы в этом хадже не было никакого рия показного, никакого стремления к славе и похвале людей. Как мы сказали с вами, желательно обращаться куда при этом? Обращаться к кибле, да, при произнесении ихляля. Еще передано от Абу Гурейры, что Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Лаббейка илях аль-хак». «Лаббейка илях аль-хак». «Отвечаю тебе раз за разом, илях аль-хак, Господь истины, Бог истины». Хорошо, вопрос. Пророк алейхиссалату вассалям говорил: «Аллахумма хаджатан ля рия фия сума». «О Аллах, совершаю хадж, в котором нет рия, нет сума». Да? «Лаббейка Аллахумма лаббейк». «Лаббейка Аллахумма умра». «Лаббейка Аллахумма хаджа». «Аллах, я перед тобой ради тебя отвечаю тебе для совершения хаджа». Это все что такое? Произнесение намерения вслух или нет? Есть уляма, которые говорят, да, это произнесение намерения вслух. Есть такие уляма, которые говорят, намерение, конечно, вслух не произносится вообще-то. Да, намерение, его место где? В сердце. Единственным исключением является, говорят они, хадж. Хадж или умра. Но на самом деле и хадж, и умра тоже не исключение. А то, что Пророк алейхиссалатусам произносил эти слова вслух, это не является произнесением намерения. Это, как мы сказали, что-то наподобие чего? Такбират аль-ихрам в намазе. Как ты в намазе говоришь «Аллаху акбар», начинаешь намаз. Это же не произнесение намерения слов «Аллаху акбар». Так и тальбия тоже здесь. Это не произнесение намерения. Это как такбират аль-ихрам для молящегося. Дальше. Есть такая вещь, которая называется аль-иштират, шарт. То есть произнесение условия. Произнесение чего? Условия, когда вступаешь в хадж. Если человек боится... Вступаешь в храм для хаджа или умра. Если человек опасается, что не сможет довести до конца хадж, или не сможет довести до конца умру, потому что он больной человек, да, по причине болезни, или там небезопасно может воспрепятствовать ему что-то, из-за чего не сможет довести до конца хадж и умру, то тогда ставят условия. При вступлении в храм ставят условия. Говорит «Аллахумма ин хабасани хабис». «Фамахилли хайсу хабастани». «О Аллах, если что-то меня задержит, то мой махиль, то есть мое место выхода из ихрама, там, где ты меня задержишь». Там, где ты меня задержишь, да? Вот там и махиль. Махиль что такое? То есть выход из ихрама становишься, когда ты что уже? Халяль, тахаллюль, хиль. То есть выходишь из состояния ихрама. Там будет мой махиль, в этом месте. Это взято откуда? Это взято из хадиса Дубаа. Дубаа бинт Абдельмутталиб. Бинт Абдельмутталиб, то есть тетя пророка, алейхиссалату вассалям, Дубаа. Она была больной женщиной. Хворала. И пророк, алейхиссалату вассалям, спросил ее, сказал: «Тетушка, что тебе мешает совершить хадж? Почему ты не хочешь совершить хадж?» Она сказала: «Посланник Аллаха, я женщина больная, и я боюсь, что не смогу. Не смогу, что я-то начну его, и меня потом эта болезнь задержит. Я не смогу совершать, воспрепятствует мне болезнь». Пророк алейхиссалату вассалям сказал ей: «Фахрими ваштариди». Ты в ихрам вступи и поставь такое условие, произнеси такое условие. «Анна махиллаки хайсу хубисти». Что твое махиль, то есть то место, где ты выйдешь из ихрама, прекратишь хадж, будет там, где ты будешь задержан. Вот этой вот болезнью. Теперь вопрос, можно ли всем произносить вот так вот, ставить такой шарт? Или это касается именно людей, у которых есть какие-то основания опасаться, что они не смогут довести хадж и умру до конца? Больной человек там, да? Действительно, есть какая-то опасность, что воспрепятствует там и так далее. Шейх Мусамин говорит, это вот наподобие дубаа люди, которые боятся, что по состоянию здоровья не смогут довести до конца, да? Или что-то воспрепятствует им. Вот в таком случае они говорят это. То есть не для каждого паломника это. Шейх Аль-Албани говорит, ну а что мешает это распространить на любого паломника, да, если человек опасается, например, и ставит такое условие, потому что он не знает, что случится, как, какие-то могут быть обстоятельства у него, да, из-за чего не сможет довести хадж до конца. А польза какая? Мы сами сказали, если человек вступил в намерение хаджа умры, то обязан довести этот обряд до конца. Если не доведет до конца, если воспрепятствует ему что-то, тогда что? Тогда режет хади. Режет хади и потом должен это совершить. Все равно это должен, эту умру, да, хадж должен совершить. А если он поставил это условие, то тогда от него уже ничего не требуется. Ничего не требуется. Это польза от произнесения этих слов. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что тельбе произносится много, что он произносится громко. Человек произносит громко, тем самым делая что на самом деле? Объявляя что? Объявляя таухид. Провозглашая таухид, формулу таухида. Поклонение только одному Аллаху, Субхану Ва-Тааля, Творцу Небес и Земли. И на самом деле, благ человек, который произносит тельбию. И поздравление этому человеку. Потому что Аллах, Субхану Ва-Тааля, почтил его великой милостью, вот этим хаджем или умрой, и он там может произносить тельбию вслух громко. Это из самых великих деяний на самом деле. Что возвеличивание таухида, и как мы сказали, человек произносит, как сказано в хадисе, произносит громко тельбию, и вместе с ним, когда он громко произносит тельбию, все, что справа от него, все, что слева от него, до пределов земли, все вместе с ним произносит тельбию, провозглашая таухид, провозглашая единобожие. Это поклонение великое. Когда заканчивается произнесение тельбии, мы сказали с вами, если это хадж, если это паломник, совершающий хадж, то тогда его тельбия заканчивается, когда? Бросание Джамратуль-Акаба. Да, в день Нахра, день жертвоприношения, 9 Зульхиджа. Есть разногласия с самого начала бросания, уже прекращается тельбия, или до последнего камушка произносится, еще можно произвести, или желательно произвести тельбию. Есть разногласия среди, это мы будем потом проходить с вами, иншаллах. А тельбия Му'тамира, то есть тот, кто совершает умру, заканчивается, когда человек начинает таваф. Начинает таваф, заканчивается тельбия. И на это указывает сообщение, которое передано, асар, которое передано от Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля. Это 1184 хадис, 1185 хадис. Прежде этого мы посмотрим, что говорит Шейх Усамин. Да, Шейх Усамин говорит по поводу вот этих вот версий, что здесь есть в этом хадисе некая отличительная особенность, полезная, да, а именно, что Ибн Умар взял вот эти слова от кого? От своего отца, от Умар бин Хаттаба, рады Аллаху Та'аля. Шейх Усамин разъясняет, что такое рагба илейка. Рагба илейка, рагба, то есть рагба. Рагба — это что такое? Устремление. Правильно? Устремление. Чаяние, устремление — это рагба. Посвящается это поклонение, устремленность, посвящается Аллаху Субхану Ва Та'аля. Аллах Субхану Ва Та'аля говорит, в Коране встречается это поклонение, этот вид поклонения, это рагба, рагба. Встречается? Да, встречается не раз. «Инна иля Аллахи рагибун» — поистине мы к Аллаху устремляемся. «Инна мкану юсариуна фил хайрат ва ядунана, ядунана рагабан ва рагаба» — поистине они спешили совершение благих дел и взывали к нам, как? «Рагабан ва рагаба» — с чаянием, со стремлением и со страхом, с боязнью. Валь-амаль, и деяния тоже тебе. То есть все деяния, аль-амаль, аль, с определенным артиклем, все деяния религиозные посвящаются только тебе. У Аллаха это указание на ихляс, на искреннее посвящение деяния Аллаху Субхану Ва Та'аля. Человек, все его деяния должны быть только ради Аллаха Субхану Ва Та'аля, как слова, так и действия, так и деяния сердца. То есть получается, что это сунна Умара ибн Хаттаба говорит Шейх Ибн Усамин, сын Умар Хаттаба и его сына, да будет доволен имя Аллах. Дальше, вот это вот Югилля Мулаббида. Пророк Сусам произносил Игляль, то есть тельбию в состоянии каком? Мулаббид. Это халь. Мулаббид — это халь, если разбирать это предложение, то есть указывает на обстоятельства, в котором находился пророк алейхиссалату вассалям. Это не какое-то обстоятельство называется халь мукарина, да, халь мукарина, то есть просто в этот момент совпало. То есть когда он просит тельбию, в это время он делал тельбит. Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду халь какой? Мустамирра. То есть постоянное обстоятельство. То есть в этот момент он уже был, что в этом состоянии, когда его голова была намазана вот так вот таким веществом. Понятно или нет? Не то, что он во время тельбии, произнесения делал тельбит.
А имеется в виду, что во время произнесения он уже был в том улеббете. То есть указывает на постоянное какое-то состояние пророка, алейхиссалату вассалям. И он говорит, что это такое нанесение самх, то есть каметь, да, самх, или что-то подобного на волосы. Для чего? Чтобы удержать волосы, сохранить волосы, чтобы они не взлохмачивались, не растрепывались. И Шейх Мусамин говорит, отсюда мы можем сделать очень важный вывод, касающийся омовения. Смотрите, получается, что если человек наносит на голову хну там, или что-то, как здесь вот эту каметь или что-то, да, сам, получается, что это не является препятствием, помехой для обтирания головы при совершении вуду. Правильно? Это вот то, что нанесено на волосы, оно будет препятствовать проникновению воды? Да, будет. Будет препятствовать. Но при этом что? Омовение, действительно. Почему? Потому что голова очищением ее является при омовении что? Мытье гасаль или масх обтирание? Масх обтирание. Для обтирания дозволено, чтобы вода не проникала непосредственно к органу. В отличие от тех органов, фарт обязательно которых является, фарт в отношении которых является что? Мытье. Вот здесь, вот, конечно, нужно убрать препятствие. Там, если у женщины есть там лак, например, на ногтях, да? Или кто-то работал, у него там какой-то кусок краски прилип или что-то, здесь он не убрал. Это препятствие, из-за этого что? Мы говорим, убери, чтобы до кожи дошла вода. А что касается волос, нет, через препятствие тоже человек может обтирать. И поэтому передано, что Пророк сам обтирал, что и начал ему. Правильно, передано, мы говорим с вами от некоторых сахаба, что они обтирали на шапочки. А женщина может обтирать что? На платок делать обтирание. Дальше здесь указание то, что Пророк, алейхиссалату вассалям, он делал вот эту вещь, то есть игляль, произнесение тельби начинал, когда поднималась его верблюдица, он сидел на ней. Да, и сказано, что это было у мечети Зуль-Хулейфы. То есть начинал произнесение тельби, и никогда он вот в мечети там, да, был, вступал в храм, а вот когда был на верблюдице. И говорит Шейх Мусамин, что здесь есть разные мнения среди уляма, некоторые говорят, что вступает вот когда в храм, берет намерение, вот тогда это сразу в мечети начинает, в мечети в частности, да, Пророк сам это делал, в Зуль-Хулейфе, то есть сразу, когда вступает в намерение, там же сразу что и начинает произнести тельбию. Некоторые говорят, нет, когда он садится уже на транспортное средство. Другие говорят, что Пророк сам делал это, когда уже верблюдица поднималась куда на Байдан, вот это открытое пространство, как хадисе Джабир, Радиаллаху Анху. Но передано, говорит Шейх Мусамин, от Ибн Аббаса, вот такое сообщение, что он объединил все эти случаи, что Пророк С.А.В. произносил тельбию, когда брал намерение, да, там в мечети, когда он поднимался на верблюдицу уже, и когда верблюдица потом поднималась на байда, объединил все Ибн Аббас и сказал, что просто каждый видел что-то от Пророка алейхиссалату вассалям и передал то, что видел. А он делал и так, и так, и так. Вот этот хадис от Ибн Аббаса, конечно, Шейх Мусамин говорит в отношении его иснада, в отношении его достоверности, его иснада, можно сказать что-то, то есть есть какие-то сомнения, но как бы то ни было, даже если этот хадис, в нем есть какая-то слабость, но он очень хорошо объединяет все вот эти вот риваяты, да, все, что передано по этому поводу от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис Ибн Аббаса мы с вами упомянем его сегодня, иншаллаху тааля, попозже, что будет эта тема дальше. Дальше Шейх Мусамин говорит, передано здесь, что Пророк алейхиссалату вассалям вступил в храм, когда после намаза, правильно, совершил два ракеата, сказано в мечети Зуль-Хулейф. Можно ли взять отсюда, что сунной является, что человеку желательно вступать в храм после намаза? То есть специально человек старается вступить в храм после намаза. Смотрите, Шейх Мусамин говорит, да, если ты, например, подъехал к Микату, и время намаза близко, и будет скоро намаз, например, зухр. Не спеши, подожди, соверши зухр, а потом вступишь в храм. Как это сделал пророк, алейхиссалату вассалям? Вступил после зухра. Понятно или нет? Но вопрос, специально совершать два ракеата для ихрама, является ли это сунной? Некоторые уляма, опираясь на вот этот хадис, что пророк совершил два ракеата, и потом что? Вступил в храм, опираясь на этот хадис, говорят, да, есть сунна двух ракеатов для вступления в храм. Но правильно, что это не является сунной. Не является сунной. Хорошо? Да, если есть какой-то намаз фард, например, ты совершил фард, да, после этого вступить в храм, после фарда, то есть был какой-то намаз, да, это соответствует сунне. Кроме того, пророк, алейхиссалатуссалам, вступал в храм где? В храм. Где вступал пророк, алейхиссалатуссалам? В Зуль-Хулейфе. Зуль-Хулейфа, да, это долина, акик, особая долина, где совершение двух ракатов намаза имеет особое достоинство. То есть это не распространяется на другие микаты. То есть пророк, алейхиссалам, там помолился, совершил два раката. Совершил два раката. Не потому, что это для ихрама. Не для ихрама. А почему? Из-за достоинства этого места и намаза там. Джибриль пришел и сказал ему, помолись. Здесь, в этой благословенной Мубарак долине. А все другие места, какой-нибудь, назовите микат, например. Микат для жителей Рияда какой? Карнуль-Маназиль. Да, на Карн-Маназиль не распространяется. Если человек через Карн-Маназиль едет, этот Михат, мы не говорим, да, тебе желательно два ракета там совершить переступление в храм. Нет такого. Да, другое дело будет, например, обязательный намаз там, да, ты после этого вступишь в храм, а специально какой-то двух ракетов для храма нет. Следующий хадис 1185 говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, «Фахаддасани Аббас ибн Абдул-Азим аль-Анбари, рассказал Аббас ибн Абдул-Азим аль-Анбари, аль-Басри, год смерти 236, говорит, он хаддасана ан-Надр ибн Мухаммадин аль-Ямами». Рассказал нам Анадр ибн Мухаммад аль-Ямами, аль-Джураши, который сказал, «Хаддасана Икрима», рассказал нам Икрима, яни ибн Аммар, то есть Икрима ибн Аммар аль-Ямами, вот смерти 159, который сказал, «Хаддасана Абу Зумей», рассказал нам Абу Зумей, Симаг ибн аль-Валид, Абу Зумей это Симаг ибн аль-Валид, Симаг ибн аль-Валид, Куфи, ани ибн Аббасин, ради Аллаху ану, от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, то есть этот хадис уже от кого? Да, тут был ибн Умар, ибн Аббаса. Каль, он сказал, Каналь мушрикуна якулун, мушрики говорили, Лаббейка ла шарика лак. Лаббейка ла шарика лак. Отвечаю тебе, то есть у Аллах нет у тебя сотоварища. Каль, он говорит, Файкулю Расулуллай саллаллаху алейхи ва саллям, вайлякум кад, кад. И говорил им посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, горе вам, кад, кад, остановитесь. Вот остановитесь, остановитесь. Достаточно, вот тут остановитесь. Файкулун, а они говорили, продолжали. Илля шарикан хуа лак, тамлику ва ма малак, кроме сотоварища, которым ты владеешь, который у тебя есть, ты им владеешь, но он не владеет. Якулуна хаза ва хум ятуфуна биль бейт. Они произносили эти слова, обходя Кабу. Говорит ибн Аббас, ради Аллаху таля анхума. Вот этот хадис из хадисов таухида. Это хадис из хадисов таухида, очень важный хадис. В чем заключается ширк? В чем заключается ширк? Многие думают, ширк состоит в том, что сказать, что кто-то наряду с Аллахом еще есть во Вселенной, кто владеет чем-то, распоряжается чем-то, это и есть ширк. Мушрики признавали, что Аллах владеет всем. Верно? Из хадиса видно. Мушрики признавали, что всем владеет Аллах безраздельно. Но при этом предавали ему сотоварищей в чем? Во власти, во владении, в господстве? Нет. В чем? В поклонении. В поклонении. Поэтому «Ля иляха илляллах» означает что? Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Это признание того, что поклоняться нужно только Аллаху и отвергнуть всех лже-богов. Всех, кому поклоняются наряду с Аллахом, отвергнуть. Это ширк. Да, конечно, сказать, что наряду с Аллахом кто-то чем-то владеет, конечно, это тоже ширк. Но это не тот был ширк, который был у многобожников, у курайшитов во времена пророка, алейхиссалату вассалям. В плане рубубия, в плане того, что Аллах был единственный Господь, с ним распоряжался, это они признавали. Что Аллах все создал, они признавали. Но они не хотели признавать что? Что поклонение безраздельно посвящается только Аллаху, субханаху та'аля. И это довод на это. Этот хадис, довод на это из хадисов таухида. А мы почему все время говорим с вами, из хадисов таухида. Вначале, когда мы начали с вами изучать сахих муслим, если помните, мы говорили, все хадисы, про которых мы говорим, хадис таухида, выписывайте себе отдельно, да? И, альхамдулилля, потом в конце изучения у вас будет, машаллах, список хадисов из сахих муслима, доводы на таухид. Ан-Науви говорит, рахмаллах та'аля, кад-кад, вот эти слова, кад-кад, можно с сукуном сказать, кад-кад, вот так вот, можно с танвином, кадин, то есть так тоже передано. Смысл этих слов кефакум, то есть достаточно вам, ограничьтесь вот этим и ничего не добавляйте. Вот здесь вот заканчивается слово про калисарату сарам, а потом снова передатчик возвращается к тому, что говорили мушрики, они говорили, илля шарикан валяк, кроме сотоварища, который принадлежит тебе, ты владеешь им, а он не владеет. они произносили вот это вот предложение, Пророк Сусарам побуждал их к тому, чтобы остановиться на словах «нет у тебя сотоварищей» и ничего больше не говорить. Шейх Усаймин говорит, рахима Аллаху Тааля, эти слова они произносили когда? Даже тогда, когда совершали таваф вокруг Кабы. Даже тогда они не оставляли вот эти слова. Пророк Сусарам говорил им, ограничьтесь словами «ля шарикара» и не говорите «илля шарикам валяк». Следующая глава говорит о Новой Рахмалла Та'аля Баб Амру Ахлиль Мадина Тибири Храм Инди Масджидиль Хулейфа. Глава о том, что жителям Медины приказывалось вступать в храм у мечети Зуль-Хулейфы. Хадис 1186, две его версии приводятся в этой главе, говорит имам Муслим, хаддасана Яхья абну Яхья, раскалам Яхья абну Яхья Кааль, который сказал, Карату аля Малик, я прочел Малику, Малик узнал ан Муса бни Укба, Муса бни Укба, Кураши, Маулахум, ан Салим ибни Абдилля, Салим абну Абдилля, Салим абну Абдилля бни Умар, ход смерти 105, лядави, аннау сами Абаху, рлай Аллаху, ан, что он слышал, что его отец, да будет довольным Аллах, Якуль, говорил, بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة говорил вот это ваша байда البайда вот это ваша которую вы ложно произносите. Говорите неправду, да, в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посредством которого, в отношении которого вы говорите неправду, да, про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произносил игляль, произносил тальбию, не иначе, как у мечети, то есть, имея в виду Зуль-Хулейф. Это слова кого? Абдулла ибн Умара, радиаллаху анху. То есть, он говорил, такзибуна я расуля Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возводите ложь на посланника Аллаха, возводите неправду на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, называя вот это байда, что якобы там Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, произносил тельбию, а он произносил тельбию, и гляль делал, начинал произносить тельбию, не иначе, как у мечети, то есть мечети Зуль-Хулейфы. Обратите внимание, сказано такзибун. Байдаукум хази лати такзибун аля расуля салсамфия. Вот это байда ваша, посредством которой вы возводите неправду на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Такзибун. Здесь что означает? Лжете? Или как перевести это на русский язык? Вот это слово кезаба екзибу, это глагол. Когда мы в русском языке говорим лжешь, то оно означает что? То есть преднамеренно говоришь неправду. Да, и это грех. Но в арабском языке кезаба не обязательно означает, что преднамеренно говорить ложь. Кезаба говорить означает говорить что-то, что не соответствует реальности, что не соответствует истинному положению вещей. Может человек говорить непреднамеренно, просто ошибается. Это тоже называется что? Кезаба. То есть, такзибун здесь как тогда нужно понять? Вы ошибочно говорите о пророке алейхиссалату вассалям вот эти слова, что он там в байда вступал, начинал произносить тальбию. Вот как нужно понимать. И отсюда очень-очень важный вывод. Мы не можем обойтись без уляма. Мы не можем обойтись без людей знаний, как некоторые думают. Просто сам взял аяты, хадисы и сам понимаешь, как хочешь. Конечно, есть вещи, которые они, да, понятны абсолютно там любому человеку, они понятны, но есть много вещей, которые нуждаются в разъяснении уляма. Верно? Если какой-то начинающий человек, кто-то из тулаб аль-ильм, из требующих знаний, вот так самостоятельно начнет изучать, без обращения его внимания учеными, знающими на какие-то вопросы, и вот посмотрит, столкнется вот с таким, например, хадисом и скажет, посмотри, Ибн Умар говорит про сподвижников других, что они лгут. Они лгут, говорят неправду. Ибн Аббас там, или Джабер говорят неправду. Значит, сахаба, среди них были лжецы, которые лгали и возводили ложь на пророка, алейхиссалату вассалям. Иязан биллях. Да упасет Аллах, субхану тааля, от такого понимания. Но кто-то может так понять, кто не руководствуется пониманием уляма. Правильно? Человеку, у которого ни понимания арабского языка нет, он не знает, что значит кезаба екзибу, что в арабском языке не обязательно означает это, что лгать. Может значение ошибаться, использовать это слово. Не знает он слов ученых по этому поводу, поэтому обязательно нужно слушать слова ученых. Нужно читать слова ученых. Алюль-Ильм. Это необходимо. Это необходимо. Не бери знания вот так вот непосредственно сам, потому что есть большая опасность, есть большой риск. Тут скажу еще одну вещь, которая подмечается. Некоторые говорят, мы должны брать от старых ученых, от там, Фетвы ибн Таймии там, и так далее. Молодец, очень хорошо. Мы любим старых ученых, уважаем старых ученых, ценим их труды, они полезны, извлекаем оттуда пользу. Но ты уверен, что ты сам можешь брать вот так непосредственно из книг Ибн Таймии выводы? Руководство это самостоятельно там фетвами. Ты уверен или нет? Или все-таки ты должен обратиться к Ахлюль-Ильм, которые тебе разъяснят. Может быть, ты что-то взял, какой-то кусок вырвал, да, и ты не знаешь, что говорит Ибн Таймия в других местах, или как эти слова совмещаются с другими местами, что подразумевается здесь на самом деле. И люди начинают вот так вот под предлогом, что мы берем от древних ученых, не хотим брать сегодня там, вот, Альбани, там, Ибн База, не хотим Усаймина, не хотим, отвращает людей от ученых под предлогом, вроде как выглядит красиво, к старым ученым давайте обратимся. А ты уверен, что ты можешь понимать слова старых ученых? Что ты правильно их поймешь? А зачастую скрывается за этим что? Под предлогом мягкого обращения к старым ученым. Просто отвратить людей от Ахлюль-Ильм. Отвратить людей от ученых, от понимания ученых. А потом делай с ними что хочешь. Берешь какую-то, выдираешь какую-то фетву, а, и говоришь, вот там-то, там-то, джигад, там-то, то-то, потому что Ибн Таймия сказал. Аллаху Акбар, при чем здесь Ибн Таймия? Ибн Таймия дал фетву тебе про твою нынешнюю ситуацию, про джигад там, который происходит где-то, события какие-то. Ибн Таймия сказал. Аллаху Акбар. Дальше вопрос. Два раката в Зуль-Хулейфе совершаются или нет? Вот из этих хадисов мы делаем сами вывод, что два раката в Зуль-Хулейфе совершаются. Почему? Потому что это было приказано пророку алейхиссалату вассалям. Но почему? Почему? Из-за ихрама? Нет. Из-за того, что это особая долина. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, что явился ко мне некто, это был Джибриль алейхиссалам, явился пришедший и сказал, «Салли фи хаза аль-вади аль-мубарак, соверши намаз, помолись в этой благословенной долине». Салли фиаз аль-вади аль-мубарак ракатейн. Соверши там два раката. Соверши два раката. Помолись в этой долине. Это хадис. И скажи умра фи хаджа. То есть умра вошла в хадж. То есть пророк Сусама совершал хадж Киран, да, одновременно, который включал в себя и умру, и хадж. Да? То есть вот эти два раката было приказано совершать пророку алейхиссалату вассалям. Из-за чего? Из-за бараки, из-за особой благодати вот этого места, да, этой долины, Вади-Ль-Акик, она называется, эта долина, Вади-Ль-Акик, в Зуль-Хулейфе, а так, что сказать, два ракета установлены для человека, который вступает в храм, на это нет доводов. То есть, если это будет другой микат, то нет такого, что два ракета там нужно совершить. Хорошо? Если кто-то собирается сейчас ехать в Умру, потому что кто-то спрашивал, два ракета есть перед вступлением в храм? Мы скажем, что если ты едешь через Зуль-Хулейфу, то два раката соверши, ну ради чего? Из-за чего? Потому что это долина такая особая. А так, если ты через Микад, жителей Наджда едешь, Рияда, как называется он? Карн-Маназиль, да? Или Микад, жителей Йемена, ты оттуда. А? Ялям-лям. Или Микад, жителей Шама, Египта, в древние времена, Дюхфа, Микад Мединский. Если через те три, помимо мединского миката, тогда там не совершается, да? Вот есть некоторые шейхи, которые говорят, что делается два раката для их храма, но это мнение, оно не является правильным. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, аль-байда, вообще в арабском языке аль-байда, что такое? Это такая обширная площадь, обширное пространство, равнина такая, на которой нет растений, на которой нет зданий, это называется байда. Джабир, радиаллаху талан, он говорит, что пророк, алейхиссалату вассалям, он когда поднялся на Байда туда, уже выезжая из Зуль-Хулейфа, да, он вот там вот стал произносить Тельбию. Это место в Зуль-Хулейфе называется Аль-Байда. Вообще Байда это любое место такое открытое без растений, да, и без там зданий и так далее, открытое пространство. Но там в Зуль-Хулейфе, вот называется так Аль-Байда, это место при выезде уже в сторону Мекки, Аль-Байда. Когда поднялась верблюдица туда, на Аль-Байда, то «Агалля бит таухид» сказано. Пророк Сусалям начал громко произносить таухид, то есть тальбию. Мы говорили, называли сахаба как тальбию, таухидом. И люди некоторые взяли это, значит, что там произносится тальбия, там начинают произносить тальбию. Шейх Усаймин говорит, Байда – это место, которое не в Зуль-Хулейфе, но оно примыкает к Зуль-Хулейфе. И некоторые люди, взяв хадис вот этот Джабера, что просто сам там Байда на верблюдице уже начал говорить это, говорят, что некоторые люди берут это и говорят, что начинается Игля, то есть произносит тальбия, и там Байда, опираясь на хадис Джабера. Ибн Умар говорит, что здесь в хадисе? Он говорит, неправду говорите, то есть неправильно, вы ошибаетесь. Ваши слова ошибочные в отношении того, что Пророк Сусан там на Байда, на это ваше Байда, как вы называете это место, там Байда, что он там начинал произносить тагли. Шейх Усаймин говорит, аль-кезиб, кезаба ексибу, в арабском языке означает просто сообщение какое-то, которое не соответствует реальности. И человек может сказать что-то, что не соответствует реальности, просто что по ошибке, по невнимательности, а может и умышленно. Но когда бывает грех за это, если это делается, произносится что-то не соответствующее реальности умышленно, тогда грех. Поэтому не стоит удивляться, говорю Шейх Усаймин, находить странно вот эти слова Ибн Умар, радиаллаху талян, что он говорит, таксибуна аля расули ласусам, да, откуда можно сказать, возводите ложь на посланника ласусам. Здесь не так, а скажем, как говорите то, что не соответствует реальности в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Потому что они не делали это умышленно, но они что? Слышали это, что пророк, алейхиссалату вассалам, он стал произносить тальбию там на Байда, когда поднялся туда уже на свои верблюдицы. При этом, говорит Шейх Усаймин, они не говорят, не говорили эти люди, что до этого не произносили тальбию пророка, алейхиссалату вассалам, а просто говорят о том, что они слышали. И мы уже до этого говорили, говорит Шейх Усаймин, что Ибн Аббас, есть этот хадис достоверный или хороший, то он объединил все вот эти версии, сказал, что просто это было как три раза. Просто это было три раза. Дальше говорит имам Муслим, хадисана Кутейба ибн Саид, рассказал Кутейба ибн Саид, это версия этого 1186 хадиса, который сказал хадисана Хатим, рассказал Хатим, яни ибн Исмаиль, то есть Хатим ибн Исмаиль, аль-Мадани, аль-Куфи, аль-Хариси, год смерти 186, ан Муса ибн Укба, мы сказали аль-Кураши Мавлаум, аль-Мадани, год смерти 141, عن سالم والسالم قال который сказал كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل له الاحرام من البيداء قال Ибн Умар, да будет доволен Аллах ему и отцом, когда говорили ему «Ихрам начинается с Байда», то есть вступление в Ихрам начинается с Аль-Байда, «Каль говорил, «Аль-Байда уллати такзибуна фиха аля Расули Иллахи саллаллаху алейхи вассалям». «Аль-Байда вот это, посредством которой вы говорите неправду в отношении посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям». «Ма агалля Расули Иллахи саллаллаху алейхи вассалям илля мин инди шаджара». Хина кама бихи баиру. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносил игляй, то есть тальбию начинает произносить не иначе, как у мечети, не иначе, как у дерева. У дерева, то есть того дерева, которое было в мечети или у мечети Зуль-Хулейфы, когда поднималась с ним его верблюдица. Как мы сказали, Байда это место, которое возле Зуль-Хулейфы, да, находится уже куда в сторону? Мекки туда, примыкает к Зуль-Хулейфе. Место такое, ровная площадь. Пророк, алейхиссалату вассалям, там с этого места сказано, говорили, как Джабер передает, там, что начинал произносить тальбию, произносить игляль. Но означает ли это, что до этого Пророк Сусам произносил игляль? То есть сказано, что в этом месте Пророк Сусам произносил тальбию. Но означает ли это, что до этого он не произносил? Нет, не означает. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, как ситуация была? После того, как Пророк Сусам уже выезжал из Зуль-Хулейфы, как Джабер говорит, что посмотрел направо несметное количество людей на расстоянии взора. Налево также, спереди, сзади. В подобной ситуации необходимо было, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, сделал это. То есть произносил тальбию. Для чего? Для того, чтобы научить людей, разъяснить им. Потому что не все видели там в мечети, когда он это делал, или когда он сел на верблюдицу. Да, кто-то увидел, когда он это сделал в мечети, вступил в храм, стал произносить, да, тальбию. Ибн Умар увидел, когда пророк Саллаллаху алейхи вассалям сел на верблюдицу, верблюдица поднялась, тогда увидел это Умар и рассказал это. Джабер это увидел, когда поднялась верблюдица на Аль-Байда. Приводится у Ахмада Абу Дауда хадис Саид ибн Джубейр. Он говорит: я сказал Абдулла ибн Аббасу: о Абу-Л-Аббас, удивительно, почему есть вот такое разночтение у сподвижника посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в отношении тельби пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он ее начал, когда вступил в ихрам. Он сказал: я самый знающий из людей об этом, говорит Ибн Аббас. Просто, говорит он, от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, с его стороны хадж совершался сколько раз? Один раз. И отсюда, говорит он, возникли разногласия. Пророк, алейхиссалату вассалям, отправил совершение хаджа, когда совершил намаз в мечети в Зуль-Хулейфе, совершил два ракеата, вот там, в своем маджлисе, здесь он вступил в храм, говорит он, Ибн Аббас. Стал произносить игляль, тельбию для хаджа, после того, как закончил два ракеата, и некоторые люди услышали это от него и запомнили так. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел на свое верховое животное, поднялось верховое животное, когда начал произносить опять тельби пророк, алейхиссалату вассалям, и некоторые люди это увидели, да, то есть так запомнили. Люди, говорит Ибн Аббас здесь в этом хадисе, они приходили не сразу, группами, то есть кто-то прибудет, потом еще какая-то группа прибудет, кто-то услышал, кто-то нет, и вот эти прибывшие, они услышали, что пророк, алейхиссалату вассалям, произнес игляль, тельби, когда поднялась его верблюдица, и сказали: значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начал произносить тельбию, когда поднялся на свою верблюдице. Затем дальше поехал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит он. Когда поднялся на эту возвышенность Аль-Байда, то там стал произносить тельбию. И некоторые люди увидели это, застали вот этот момент и сказали: а, значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произносил тельбию, начал произносить ее, когда поднялся на Аль-Байда. И клянусь Аллахом, он, это все хадис ибн Аббаса, он вступил в храм, в том месте, где он совершил намаз. Потом стал произносил также тельбию, когда поднялся на свои блюдецы, и произносил тельбию, когда поднялся на Аль-Байда. И тот, кто возьмет слова Ибн Аббаса, Абдулла ибн Аббаса, тот будет делать игляль, то есть тельбию, там, где он совершал намаз, когда закончит два ракеата. Вот это хадис, который у Ахмада и Абу Дауда. И помните, мы с вами говорили, шейх Нусаймин, он опирается на это, как объединять вот эти все версии, эти предания. Но вопрос, достоверный хадис или нет. Есть улема, которые говорят: да, хасан, хадис хасан ли гайри, как Шуайб аль-Арнаут, он говорит, что это хасан ли гайри. Шейх Аль-Бани, конечно, в Сунан Аби Дауд, он говорит, что слабый хадис. Но Шуайб аль-Арнаут говорит хасан ли гайри. Хасан из-за наличия у него подкрепляющих его хадисов. Хорошо. А этот иснад, говорит он, можно довести его до того, чтобы сказать, что все-таки там он, ну, дотягивает до хасана, именно этот иснад. А так хадис хасан ли-гайри, говорит он. Как бы то ни было, слабый хадис или хасан, как говорит Шейб аль-Арнаут, мы говорим, что в нем объединение всего, что передано на этот счет, и действительно видится это правильным. Пророк, алейхиссалату вассалям, выехал из Медины для совершения прощального хаджа, когда? После намаза зухра. То есть совершил намаз зухр пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине. Сколько ракатов совершил в Медине пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Четыре раката совершил, он же еще не выехал в путь. Он совершил четыре раката, он еще не был путником. Выехал пророк саллаллаху алейхи ва саллям и прибыл в Зуль-Хулейфу. Прибыл в Зуль-Хулейфу и уже аср совершил где? В Зуль-Хулейфе. Сколько ракатов совершил в Зуль-Хулейфе пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Два раката. Уже два раката, потому что он уже выехал из Медины. Он уже был путником. Совершил два раката намаз аср. Потом после этого совершил три раката намаз аль-магриб. После этого совершил два раката айша. Потом совершил намаз фаджр. Сколько ракат? Два раката. Хамдулилля. Потом совершил намаз зухр. Два раката. Хорошо. После этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям вошел в храм, стал произносить тельбию. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям там столько времени в Зуль-Хулейфе был? Получается, сколько намазов совершил он там? Аср, магриб, айша, фаджр, зухр. Пять намазов. Можем ли сказать, значит, сунна является вот так нам тоже ехать в Зуль-Хулейфу и там находиться вот этот срок, пять намазов, потом уже ехать дальше в Мекку? Нет, конечно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, у него были свои особые исключительные обстоятельства. Как мы сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям туда выехал, это как бы был пункт сбора, чтобы все туда приезжали, все там собирались, чтобы потом вместе отправиться в хадж, чтобы люди видели его, он ждал людей. Потом еще какая польза была? Медина еще рядом, если вдруг кто-то что-то забыл, какие-то еще там дела, там нужно что-то привезти из дома и так далее, еще есть возможность послать кого-то, привезти из дома там, да, например, что-то и так далее. То есть была в этом польза. Ан-Науви говорит, рахималлаху та'аля, вот эти слова «такзибуна фига», посредством которого вы возводите неправду, то есть прокляли Сарату Сарам, вы говорите, что он оттуда там вступил в храм, а он на самом деле не вступил там в храм, а он до этого, когда был в мечети, в Зуль-Хулейфе, там вступил в храм у этого дерева. Да, так объясняет оно эти слова. А это дерево было оно у мечети или в самой мечети. Говорит, он новый, получается, Ибн Умар назвал их солгавшими, да, кязибин. Кязабу, кекзибун, сказал текзибун. Почему? Потому что они просто сообщили о вещи, которые не соответствуют реальности. Вот что он имел в виду. И он говорит, мы с вами раньше объясняли до этого. Ан-Науви действительно, если помните, объяснялось, это уже не раз объяснялось, что аль-кезиб, кезиб, у ахля сунна, говорит он, подчеркивает, у ахля сунна, с точки зрения понимания сунна, что такое кезиб? Это аль-ихбар, анишей, бихиляф и магу. Сообщение какой-то вещи, не соответствующее тому, как на самом деле есть. Вне зависимости от того, специально ли человек это делает, или он сделал это по ошибке, или по забывчивости. А вот мутазилиты, они говорят, что кезиб, ложь, это только когда, что называется словом кезиб, только когда умышленно делается. А Науви говорит, внимательно, вот это условие умышленности, это условие для чего? Чтобы считать это грехом. Чтобы считать это грехом, а не для того, чтобы называть это словом кезиб. Понятно или нет? И Ибн Умар вот здесь, его слова не соответствуют тому правилу, на которое мы указали. То есть нет проблем использовать это слово на самом деле. Здесь указание на то, что микат жителей Медины, это у мечети в Зуль-Хулейфе, и нельзя откладывать его до байда, то есть до этого нужно вступать. И потом говорит указание на то, что вступать в храм лучше уже в самом микате, а не раньше этого, не дома. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, если бы это было бы лучше раньше в Миката вступить, то пророк, алейхиссалату вассалам, тогда бы лучше в своей мечети там вступил в храм из-за достоинства мечети, да, из-за превосходства этого места. Но этого не сделал. Он вступил где? В Микате. Значит, там лучше. Это соответствует сунне. Если кто-то скажет, просто он там взял. Смотрите, какую очень хорошую тонкость разъясняет Ан-Науви. Если кто-то скажет, ну просто он в Микате вступил в храм, чтобы разъяснить, что так тоже можно. Ошибка, говорит Ан-Науви, с двух сторон ошибка. Почему? Во-первых, это разъяснено где? Что вступается в храм там, в Микатах? В достоверных хадисах. О Микатах, правильно? Там это разъяснено, во-первых. А во-вторых, пророк, алейхиссалату вассалам, можно было бы сказать, что он это делает для разъяснения дозволенности, если бы речь шла о какой-то вещи, которую часто повторяет, пророк часто делает, а иногда сделал по-другому, чтобы показать, что так тоже можно. Но здесь-то пророк Сусэм совершал хадж сколько раз? Только один раз. Поэтому здесь он должен показать, как что, как правильно, как самое лучшее, а не, что так тоже можно. Вот с двух сторон ошибка, говорит Ан-Науви. Ну и Шейбну Самин, он говорит, дерево, возле которого пророк Сусэм вступил в храм, имеется в виду дерево возле мечети или внутри мечети самой, то есть мечети Зуль-Хулейфы. Пророк Сусэм совершил намаз, потом сел на верховое животное, стал произносить тельбию. Это что касается данной главы сегодняшнего урока. Валлаху аль-муваффик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дуана, альхамдулиллахи раббиль аламин.